Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на светлом радио. Сегодня я беседую о великопокаянной, великопостной молитве преподобного Ефрема Сирина с настоятелем храма иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» в Санкт-Петербурге, протоиереем Александром Гавриловым. Еще раз добрый вечер, отец Александр. Здравствуйте.
Добрый вечер, все друзья.
Любоначалие, оказывается, я это понял вдруг очень, вот когда вы начали рассуждать о его природе, очень ярко описано Александром Сергеевичем Пушкиным в сказке о «Золотой рыбке». Помните, сначала эта нехорошая женщина требовала себе новое корыто, потом еще что-то, потом еще что-то, потом еще что-то, и уже как вершина ее гордыни, как вершина ее греховных заболеваний, как апофеоз ее нравственного падения, хочу, говорит, быть владычицей морскою, и чтоб ты у меня, золотая рыбка, была на посылках. И вот это, по-моему, и есть, выражаясь понятным детским языком, то, что мы называем любоначалием, то, о чем как раз и говорит преподобный Ефрем Сирин, так это?
А вот, Александр, смотри, сначала, получается, она же хотела финансов.
Да.
Ну и корыто, чтобы купил. То есть финансы, финансы, финансы.
Потом статус.
Потом, когда финансы, да, потом статус и уже командовать. То есть все растет, все-таки от сребролюбия мы поднимаемся к именно любоначалию.
Вот благодаря вам я вдруг понял, что это блестящий пример того, что такое любоначалие. Но чего я не понимаю, отец Александр, так это того, что вот изначально... Вот эта молитва великопостная, я однажды это услышал, и мне это так в душу запало. Я спрашивал, а почему здесь нет тех грехов, которыми, которыми мы вот чаще подвержены, там, вот, более понятных, а здесь все какие-то такие изысканные грехи. На что мне сказали, что, Александр, ну вот эта вот молитва, она все-таки адресована в первую очередь тем, кто посвятил свою жизнь монашескому пути. В первую очередь монахам и монахи, как люди, достигшие определенного высокого духовного уровня, очень хорошо понимают, что опасности скрываются здесь, в праздности, в унынии, как следствие любоначалия, празднословия. И они знают, чего больше всего не хватает на пути Великого Поста именно монахам. И вот у меня вопрос, во-первых, так это или нет, а во-вторых, откуда же у монаха, который... полностью отказался от светских основ взаимоотношений между людьми, а в отличие от праздности и уныния, любоначалие, оно как раз про отношения, в то время как праздность и уныние – это такое индивидуальное, можно заниматься этим дома. Вот. Откуда это у монахов?
У монаха любоначалие?
Да. Он же отказался от этого всего.
Александр, вы как так рассуждаете, как будто не жили никогда в монастыре.
А вы знаете, я никогда не жил в монастыре. Единственное, что я знаю про монастырь, это самое яркое впечатление ушедшего 2020 года, за которое я вот этому году благодарен. Потрясающий документальный фильм «Где ты, Адам?» про старца монастыря Дехиар на западном побережье горы Афон, игумену Григория, вот который был напрочь лишён любоначалия. И вот самые рвущие душу кадры – это где старец Григорий сидит и плачет за своих подчиненных, за монахов, за тех, кого он постриг в монахи, за тех, кем он должен управлять. Он плачет о своей вот этой вот непростой ноше, о своем кресте, который он несет. Угу. Он хотел бы, чтобы этого креста не было, и он плачет. Но он должен это нести. И он потом встает, вытирает слезы, идет, улыбается и обнимает своих братьев. Вот это прям воплощение того, что такое отсутствие любоначалия в лучшем своем виде.
Да,
это антоним. Старец Григорий из древнего монастыря Дехиар. Угу. Вы, кстати, смотрели этот потрясающий фильм?
Нет, к сожалению, нет.
Ой, вот прямо рекомендую. Вот Великим постом прям было бы прекрасно. Я думаю, что я его тоже еще раз пересмотрю. Угу. Так вот, все-таки возвращаясь к монахам, отказавшимся от правил жизни в светском обществе, откуда у них-то стремление, и не стремление, а вот именно такая болезненная склонность к любоначалию, коль уж об этом вот так особо говорит преподобный Ефрем Сирин?
Но если говорить про монашество, то что мы видим? Да? Человек, который выходит из мира и идет этим путем, он, получается, встает в начале тех трех векторов, которые он должен преодолеть, постичь, да, стать выше. Вот какие три направления? Направление целомудрия, направление нестяжания и направление, стало быть, послушания. То есть люди, которые входят в монашеский образ жизни, они начинают вот стремление, да, к этим всем вот трем векторам. Конечно же, это сложно. Конечно же, это, я бы сказал, безумно сложно. И хочется каким-то образом, естественно, соскочить официальным образом от этой истории. И, ну, допустим, чтобы соскочить с темы целомудрия, да, безбрачия, как можно соскочить? Можно перевестись на подворье, где все-таки будут женщины ходить, как-то смотреть на них, как-то вот, ну, что-то там в своей голове крутить в этом плане. А сидеть в монастыре сложно. Если мы говорим про тему нестяжания, как можно с нее, да, вот спрыгнуть? Ну, можно обвешаться кучей икон всяких. Эта иконочка из этого монастыря, это из этого. Вроде как бы ты молишься, а вроде так твое. Я помню, как мы, когда я был трудником в одном монастыре, перевозили одну матушку из одной кельи в другую. И вот там, слушайте, ну не соврать, человек 5 трудников, наверное, дня 3 перевозили имущество матушки, но оно все было как бы официальным. То есть иконочки, свечечки, маслица. То есть очень вот хочется, вроде как нельзя заниматься какими-то, да, вот такими штуками, но вот можно, вроде как можно. И здесь та же история. Когда мне нужно слушаться кого-то, а если я стану, ну, хоть кем-то главным, ну, допустим, главным по скотнику, вот, скотному двору, главным в рухольной, главным алтарником, там, ключерем или чем-то еще, то все равно мне будет полегче. И я не думаю, что монах сам прям специально это все делает. Просто его, вот, ну, как мы сейчас говорим, да, психологическим языком, подсознание, оно аккуратно вытаскивает его на какую-то должность, чтобы в этой должности было поменьше вот этого послушания кому-то, и все-таки было, где кем-то можно руководить. Но это уход с той дороги, да, которую выбирает монах. Поэтому, может быть, Ефрем Сирин это говорил про себя, да? Может быть, когда, ну, вообще, когда человек пишет какую-то молитву, это же он ей молится. И, может быть, вот эти позывы, которые толкали его на любоначалие, он их и промаливал, да? «Господи, не дай мне духа любоначалия». А потом, конечно же, его ученики, которые, ясно дело, тоже страдали всеми этими вот сложностями душевной работы, они тоже переняли эту молитву. И смотрите, мы же ее читаем в Великий пост, то есть в тот момент, когда мы максимально концентрируемся на таких духовных... То есть у нас сейчас идет самые духовные сборы. Вот у нас 4 раза в году, да, мы как бы собираемся очень сильно, как спортсмены едут на какие-то сборы свои потренироваться. Вот мы 4 раза в году идем на такие тренировки, усиленные по духу. Но Великий пост самый такой. И мы вот поэтому эту молитву Великий пост и читаем каждый день по несколько раз. Вот. А для монаха действительно это, наверное, краеугольные такие штуки.
Вот как это часто бывает с словами, которые мы произносим по несколько раз в день, с молитвами, которые мы произносим по несколько раз в день, с каждым разом у нас все больше и больше размывается острое понимание каждого произносимого нами слова. И вот как раз «Вопросы неофита», программа вот эта, вот, которая, каждая из которых посвящена одному из прошений преподобного Ефрема Сирина, и должна как раз обратить наше внимание на то, а что же здесь имеется в виду, а что же здесь говорится, а что мы подразумеваем под любоначалием, чем оно опасно и откуда оно в нас берется. А вопрос вот какой. не любовь к начальствованию, нежелание возглавлять людей и, самое главное, нежелание быть возглавляемым – это отсутствие любоначалия или это своего рода вид любоначалия, когда человек хочет оставаться независимым ни от какого начальства и независимым ни от каких подчиненных. Это обратная сторона гордыни получается или что это?
Ну вот, мне приходит такой образ. Я в свое время занимался профессионально борьбой дзюдо. Вот. И читал там эти всякие книжки. И вот один из принципов этой борьбы заключается в том, что надо поймать противника на его движение. Идет он вперед, значит, надо его бросать вперед. Противник идет назад, значит, надо бросать назад. То есть добавляем к его движению свою силу, чтобы его каким-то образом победить. Вот, к сожалению, в духовной практике происходит то же самое. Только ты решился никем не командовать. Хоп, а здесь уже бах и гордыня. Чего это я буду ими командовать, не хочу брать ответственности. Только решился какой-то объект возглавить, чтобы что-то получилось. А тут бах, тебя опять в эту сторону уже толкают. Ну, давай, покомандуй, как это здорово. То есть, получается, что за что бы мы ни взялись по-хорошему, по-искреннему, по-честному, по такому вот правильному, всегда происходит какая-то штука, чтобы нас с пути, скинуть. И вот вроде думаешь, да не хочу я командовать, ну зачем мне командовать, я вот лучше постараюсь быть без греха любоначалия. И тут же правда гордыня, вот такая, а что это я буду брать ответственность? И получается везде.
Вот, вы меня, да.
Прям везде, везде, везде мы все благие намерения скидываются прямо, чтобы нас как-то прям в ад свести.
А я еще как-то вот в начале нашей беседы еще так как-то радовался про себя, думаю, ну какой из меня грех любоначалия? Я же сижу у себя в гардеробной, работаю диктором, ни над кем не главенствую, никого не унижаю, не оскорбляю, не заставляю работать на себя. А вот в процессе разговора думаю, подождите, но я же сижу у себя в гардеробной, гордо расправив плечи, и думаю про себя, как хорошо, я же здесь самый главный. Чем это не грех любоначалия? Конечно. Просто в какой-то своей мышиной интерпретации. Вот, это удивительная история абсолютно.
Да. Грех поджидает на каждом пути.
Да. Причем вот этот вот грех любоначалия, он может быть выражен еще и в несколько неожиданной форме. Допустим, человек едет за рулем. И то, как человек ведет себя в потоке автомобилей, очень хорошо рассказывает о нем, о его духовном состоянии. Вот если человек подвержен этому любоначалию, он начинает вести себя на дороге действительно как главный и становится крайне невыносимым для остальных участников дорожного движения. Он начинает сигналить, он начинает подрезать, он начинает влезать вправо-влево. И в том случае, если к нему не относятся как к главному, ну, как правило, это зависит от стоимости машины, он начинает гневаться отчаянно и говорит, да как вы смеете, я же здесь главный. Хотя, казалось бы, по правилам дорожного движения, все участники дорожного движения равноправны. Это ведь тоже любоначалие.
Как, почему так получается? Да? Вот вы хорошо подметили, что зависит от стоимости машины. То есть сначала у него был грех сребролюбия, и он накопил на эту машину. А теперь он плавненько переходит в любоначалие. То есть я же теперь вот такой, вот поэтому меня слушайтесь. Вот. То есть он везде такой. Страшность любого греха заключается в том, что он не распространяется на часть нашей жизни. Я привожу такой пример. Он не совсем приятный, но зато понятный. Вот если у меня пахнет изо рта, у меня пахнет и на жену, и на детей, и на подчиненных, и на друзей. То есть нет такого, что я здесь люблю любоначалие, а вот здесь любоначалие не люблю. То есть если я люблю любоначалие, я и в баню с друзьями приду, И буду говорить: так, мужики, все заходим, так, тут закрываем, так, значит, вот венички тут не портим. То есть я везде буду командовать. Я и на дороге буду вот так вот себя вести, как вы говорите. И я к детям приду: так, в какой институт ты хочешь поступать? Это все ерунда. Вот поступай в этот, я чувствую, здесь вот то-то, то-то. И я приду в столовую, приду в ресторан, я буду хамить этим официантам, которые неправильно все делают. У меня будет пахнуть моим грехом на все. Вот в этом катастрофа.
Не, вот пока вы, да, пока вы не начали говорить о том, чтобы прийти в столовую и хамить официантам, мне казалось, что вот этот человек, который там как-то и с венниками в бане разобрался, и с детьми разобрался, и везде... Хороший человек, отец Александр. Ну вот правда, ну вот я так слушаю и думаю, так а что, ну симпатичный дядька, симпатичный. Вот таких называют, знаете как, душа компании.
Ну душа компании, пока ты его слушаешься. А если другой скажет: нет-нет-нет, давайте сначала сейчас водой обольем тут все полки, а потом, то есть если сказал что-то не по его, он тут же начинает из души компании превращаться в монстра, потому что его должны слушаться, все должны быть ручными. Пока все ручные, все классно. Как только ребенок сказал: ты знаешь, папа, я хочу быть художником, танцором или кем-то еще, наш любоначальник превращается в монстра.
Потрясающе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Гаврилов, настоятель храма иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». Я Александр Ананьев. В программе «Вопросы неофита» говорим сегодня о любоначале. И вот в завершении программы, как мне и хотелось, я предлагаю вам, отец Александр, сделать акцент на связи любоначалия с отсутствием любви. Вы уже как-то упомянули, что вот чем меньше в сердце человека любви, тем больше он стремится повелевать, хотя бы так ощущая собственную значимость и хотя бы так ощущая свое присутствие в жизни. Мне это не совсем очевидно. Почему именно отсутствие... Но, с другой стороны, если человек начальник, разве в его сердце нет любви? А если вот у него нет любви, то он и к людям-то, наверное, тянуться не будет. Ну, то есть, вот эта связь, отсутствие любви...
Нет, любовь начальствовать. Любовь начальствовать. То есть, он может быть начальником, и здорово. Если он любит начальствовать, тогда в нем нет любви.
Вот, вот, вот. Почему? Где вот эта связь?
А вот смотрите, получается, что на самом деле любви нету нигде в этих всех грехах. Просто чем мы дальше идем по грехам, тем больше обнажается отсутствие нелюбви. Ну, отсутствие, да, отсутствие любви. То есть в каких-то первых грехах, ну, допустим, там, ну, я не ем что-то или ем там, ну, я, допустим, чревоугодник. Ну, где здесь про любовь? Вообще сложно как-то сказать. Вот похоть, ну, вроде как бы тоже там некоторые заменяют ее словом «любовь». Сребролюбие, то есть чем дальше мы идем, или по молитвам Ефрема Сирина, да, по этим духам, да, которые хочется убрать, празднословие, там, да, всего, вроде как бы не про любовь, но чем дальше мы спускаемся в глубину, тем больше видно, что нету любви. То есть если я люблю командовать, я хочу их сделать ручными, я хочу, чтобы они делали то, что я хочу. А Господь разрешает нам делать то, что мы хотим. А Господь – это эталон любви. То есть Он будет печалиться, что я не пошел, допустим, сегодня там, и не сделал доброе дело, хотя мог. Но разрешает нам это. А любоначальник накажет меня за это. То есть получается, что один из атрибутов любоначалия – это наказание за то, что ты неправильно что-то сделал. А Бог никого не наказывает. Бог, то есть получается, любоначальник наказывает, потому что это справедливо. Вот, наверное, такой даже термин возьмем. Справедливость – это меч любоначальника. Ну, с его стороны справедливо, да? То есть с его точки зрения справедливо кого-то наказать, кому-то поощрить. Справедливость. А любовь – это антоним справедливости. То есть... Если взять, допустим, земной шар, да, и два полюса, то один полюс – это любовь, другой полюс – это справедливость. То есть Бог несправедлив. он любвеобилен. Потому что если бы сейчас Бог был бы справедлив, то мы бы, Александр, с вами сегодня из кабинета и гардеробной не вели бы этот разговор. Нас бы уже давно почикали. А Бог, как величайшая любовь, нам несправедлив. Он нас обнимает, целует наши намерения. А начальник, любоначальник, наказывает. Потому что там типа справедливость. Вот может так? Посмотрите.
Но любое руководство в современном мире, ну, будем откровенны, любое руководство, оно опирается именно на принципы справедливости, а не на принципы любви. Потому что, опираясь руководство на принципы любви, не было бы как такового руководства, ну, в современном виде. Ну, ведь правда, вот все эти руководители,
ну,
начальники.
Вот мы в храме стараемся по принципу справедливости уходить, а по принципу любви приходить.
Серьезно?
Конечно. Мне кажется...
А почему это трудно? Ну, как это получается? Потому что, ну, сделал человек что-то хорошее, получил человек в награду что-то доброе.
Сделал
человек что-то дурное или не сделал вот то, что обещал сделать. Ну, получил по заслугам, пошел каяться.
Нет? Нет. То есть, мне кажется, что если акцент идет на любви, то даже когда человек сделал что-то плохое, надо посмотреть со стороны любви. Почему он сделал что-то плохое? Либо он боялся и от страха это сделал, либо от неуверенности в себе, либо от незнания, либо потому, что он чем-то заболел или что-то еще. Всегда можно оправдать человека и обнять его, и в следующий раз он сделает хорошо.
И последний вопрос относительно любоначалия. Мне пришло в голову, отец Александр, что любоначалие происходит от отсутствия или недостатка веры в Бога. Ибо если Бог не Господь и Владыка, то я сам Господь и Владыка. Я сам становлюсь абсолютным центром своего маленького мира, своей маленькой гардеробной, своего маленького или большого коллектива. Я все рассматриваю с точки зрения моих необходимостей, моих желаний и моего суждения. То есть, получается, еще одним антонимом любоначалия становится вера.
Ну, вот я вот не вижу этой связи. Почему? Потому что бесы тоже же верят, что Бог есть. Они даже знают, что Он есть. Но это не делает их любовью. Мне кажется, что вера не является атрибутом любви. Потому что если я знаю, что есть Бог, это еще не значит, что я хочу Ему подражать.
Как можно знать, что есть Бог, и не хотеть к Нему,
ну,
стремиться?
Бесы?
Ну,
бесы. Бесы, допустим, или сатанисты, или кто-то говорит, допустим, я очень часто слышал такую фразу: у меня свои, значит, отношения с Богом. То есть, да, Бог есть, он то-то, то-то, но я на него обижен, у меня, стало быть, своя тут песня. То есть люди знают, что есть Бог, что Он всесилен, любящий и так далее, и так далее. Но у них как бы своя там пластинка играет, своя музыка.
Ох, не знаю, отец Александр, мне кажется, что они просто знают не все. Вот и все. Я не могу себе представить там 43-летнего сатаниста, но это было бы смешно. Если человек называет себя смешным словом сатанист, то это просто по дурости, просто по молодости.
Может и так.
Ну, уж никак не от большого ума и никак не от знания. А вот если человек знает, ну, или, по крайней мере, стремится знать, то не стремится к Богу, было бы странно. А если человек стремится к Богу и признает, что именно Он владыка всей жизни, в каждой ее ситуации, в каждом ее мгновении, на каждом месте, то какое может быть любоначалие у тебя, если у тебя буквально один начальник?
Да вон сколько верующих. И все равно любоначалие процветает. Иначе бы такой молитвы бы и не было.
А вот на ваш взгляд, мне просто стало любопытно. Вот у нас перечислены четыре таких греха: праздность, уныние, любоначалие и празднословие. Какое самое распространенное?
Наверное, празднословие, мне кажется. То, что апостол Павел говорил: если ты усмиришь свой язык, ты станешь человеком совершенным. А вот праздность, ну, празднословие, это вот в него входит и осуждение других людей, и сплетни по поводу других людей. Празднословие – это такая… То есть, если я усмирю свой язык, я стану человеком совершенным. Стало быть, очень тяжело усмирить свой язык. Стало быть, мы все болтушки еще те.
И это прекрасный задел на программу, которая… выйдет в эфир ровно через неделю на Светлом радио. Ровно через неделю в «Вопросах неофита» мы поговорим о празднословии, откуда оно берется, чем оно опасно и почему, вот как говорит отец Александр, празднословие распространено больше прочих грехов, перечисленных в покаянной великопостной молитве преподобного Ефрема Сирина. Спасибо вам большое, отец Александр. Как всегда, огромное удовольствие с вами поговорить. Несмотря на то, что говорили мы сегодня о дурном и греховном, а радости от общения получили немало. Настоятель храма...
Спасибо
вам. Настоятель храма иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» протоиерей Александр Гаврилов сегодня был в эфире. Вернуться к этой программе, переслушать ее, послушать в дороге. Это особенно Великим постом, особенно приятно. Можете на нашем сайте radiovera.ru. Я Александр Ананьев. Услышимся через неделю. До новых встреч.
Всего хорошего, друзья.
Светлый вечер. На радио «Вера».